В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его веду я, Наталья Джампаладова. Российский активист и бывший журналист Андрей Агапов уже около 15 лет живет в Финляндии. С началом полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Агапов стал помогать украинским беженцам, собирать гуманитарную помощь и деньги для вооруженных сил Украины. Кроме этого, он, уроженец Петрозаводска, ведет списки жителей Карелии, которые погибли на войне. В конце мая 2025 года Андрей Агапов обнаружил себя в перечне террористов и экстремистов. В этот список, который ведет Росфинмониторинг, включают подозреваемых, обвиняемых и осужденных по экстремистским и террористическим статьям. А попадание в него подразумевает, среди прочего, арест банковских счетов и ограничения на распоряжение имуществом. Сейчас в этом перечне более 17 тысяч физических лиц и более 800 организаций. По мнению правозащитников, Россия нередко злоупотребляет антитеррористическим и антиэкстремистским законодательством. В частности, в 2024 году правозащитная организация Amnesty International выпустила заявление, в котором говорилось, что в последние годы, далее цитирую, «российская власть все чаще использует ложные и политически мотивированные обвинения в совершении преступлений террористической направленности». А с началом полномасштабного российского вторжения в Украину злоупотребление ими вышло на совершенно новый уровень. Также правозащитники обращали внимание на то, что в перечень террористов и экстремистов людей нередко вносят еще до рассмотрения их дела в суде. Такое внесение в перечень, производимое без каких-либо процессуальных гарантий в виде судебного надзора или реальной возможности оспаривания и обжалования, по сути, представляют собой форму внесудебного наказания, отмечали в Amnesty International. Гость сегодняшнего подкаста «Человек имеет право» – Андрей Агапов. Мы поговорили с ним о его антивоенной позиции, помощи Украине и о давлении со стороны российских властей.
В Телеграме есть канал, который отслеживает регулярно списки Росфинмониторинга. Я просто туда зашел и увидел свою фамилию. Что я об этом чувствую? Ну, наверное, какое-то моральное удовлетворение. Но поскольку я крайне негативно отношусь к тому, что сейчас делает Россия, к российской власти, к государству и к развязанной войне, для меня признание этим государством меня как бы террористом в их глазах, человеком, который не угоден этому государству, это как комплимент, это как признание моих заслуг. Мои заслуги, наверное, не так велики, они такие, наверное, небольшие, но их, тем не менее, заметили, признали, отметили. То есть это как какая-то награда, наверное.
А это включение как-то отразится на вашей жизни нынешней в каком-то простом бытовом плане? Потому что, насколько известно, люди, включенные в этот список террористов и экстремистов, лишаются возможности пользоваться, например, своими банковскими счетами. Или как-то это скажется на том, чем вы занимаетесь? То есть как-то на вас это может отразиться?
Я пока вижу, наверное, только один момент, который влияет на мою жизнь. Но он для меня не стал новым в этот момент, когда я увидел себя в списке. И до этого дня я знал, что я не могу посещать какие-то страны. Мы любим путешествовать с семьей, хотим каждый раз ехать в какую-то новую страну, в новое место. Но уже с 22 года я понимал, что в определенные страны мне ехать не стоит. В страны бывшего СНГ, некоторые страны на Балканах. Я не знал, грозит ли мне 100% какая-то опасность, но я бы не поехал. Просто не стал бы рисковать. Сейчас я просто точно совершенно знаю 100%, что мне нельзя ехать в Армению, в Турцию, в Казахстан. Скорее всего, я не рискну ехать в Сербию или в Черногорию, может быть, даже в Венгрию. Если я буду планировать какое-то путешествие, мне нужно просто очень хорошо думать, куда я могу ехать и как лететь. В Россию я не езжу и не собираюсь, и не поеду. Семья моя тоже, поэтому счетов у меня нет. Мне повезло, что с имуществом, которое у меня было в России, я успел расстаться до начала вторжения. Ну, то есть у меня ничего нет там, мне ничто не связывает с Россией. Как еще? Наверное, больше никак. На мою деятельность это точно никак не повлияет. То, чем я занимаюсь, это все связано с Украиной. Разными способами, с разными организациями. Я как активист помогаю Украине, украинской армии, гражданским в Украине, благодейным фондам, городам, школам. Берусь с удовольствием за любой проект, который может принести пользу Украине. Также здесь, в Финляндии, с первых дней войны поддерживаю украинских беженцев. Я живу в городе Йоенсу, и в этом году мы с единомышленниками-украинцами основали ассоциацию украинцев города Йоенсу и занимаемся здесь поддержанием и, наверное, продвижением украинской культуры, потому что украинцев сейчас здесь очень много в стране проживает. Какие-то культурные мероприятия. Сотрудничаем с благодейным фондом «Библиотечная Украина». Мы закупили у них книги на украинском языке, чтобы украинцы в Финляндии могли читать книги на родном языке. И также мы сейчас запускаем проект, чтобы передать в Украину книги на финском, шведском, саамском, английском языках, чтобы украинцы в своей стране могли читать иностранную литературу в оригинале. Включение меня в список никак не может повлиять на эту деятельность. Мне плевать, что там про меня думает российская власть. Я буду помогать Украине, ездить в Украину и делать все, что поможет Украине отстоять свою независимость и суверенитет.
Я бы, наверное, чуть попозже хотела бы вас еще порасспрашивать о том, как вы помогаете Украине и как вы начали это делать. Но такой еще немножко формальный вопрос. Знаете ли вы, с чем именно связано вот включение вас в этот список? Есть ли какое-то против вас уголовное дело? Были ли какие-то административные дела? Были ли какие-то жалобы или доносы, о которых вам известно? Есть ли у вас версии, почему вас внесли в этот список, и были ли какие-то звоночки, которые бы указывали на то, что что-то вокруг вас сгущается?
Доподлинно я не знаю, на основании чего я был внесен в список. Но судя по звездочке, которая там стоит, дело террористическое. Это либо оправдание терроризма, либо террористическая деятельность. Уголовных дел, известных мне, у меня нет. Но, как мне уже рассказали, что обычно люди и не знают об этом. Особенно, если они живут за границей. То есть административные дела, например, можно посмотреть в госуслугах, а уголовку нет. Поэтому я точно не в курсе. Но, скорее всего, только мое предположение, что это связано со сборами с денежных, там, с финансированием ЗСУ. Но это только моя догадка. По поводу звоночков... Уже в самом начале 22-го года, я не помню, когда точно, это март, может быть, апрель, мне кто-то из неравнодушных людей прислал скриншот. Я родом из Петрозаводска и часто до войны туда ездил встречаться с друзьями. И в Петрозаводске есть такой ательер «Денис Ивашкевич». Значит, отель «Лофт», в котором я когда-то останавливался. Мне понравился отель, я оставил хороший отзыв. И владелец отеля Денис Ивашкевич меня за отзыв лично поблагодарил и сказал: «Приезжайте снова еще». Это был, по-моему, январь или февраль 22-го года. Потом случилось вторжение. Я в соцсетях, которые у меня тогда были, писал против войны сразу, просто мгновенно, с первых минут. И вот неравнодушный человек мне прислал скриншот. Переписка в чате людей, которые занимаются туризмом в Карелии. Там какой-то, видимо, очень большой чат. Денис Ивашкевич написал, я попробую воспроизвести, коллеги, вот человек из Финляндии, Андрей Агапов, приезжает в Петрозаводск, останавливается в отелях, публикует в соцсетях какие-то вещи против нашего президента Путина, против нашей армии, против войны, ведет антироссийскую деятельность. И если вы его увидите или где-то столкнетесь, звоните вот по такому номеру телефону в ФСБ. И написал номер своего собственного ФСБшного куратора. Но эта инициатива точно не Ивашкевича, это инициатива ФСБ. Я понял, что я у них в какой-то мере на карандаше. Ну, в начало 22-го года мы все, конечно, надеялись, что война закончится как-то быстро. Но я тогда понял, что даже после окончания войны мне, скорее всего, в Россию ездить не надо. И после этого я довольно много писал в соцсетях всякого разного дискредитирующего и российскую армию, и пропагандистов, в том числе местного Карельского разлива. Поэтому, я думаю, у меня очень много недоброжелателей. А у меня есть телеграм-канал, и один из подписчиков – это руководитель Карельского Роскомнадзора. В общем, это крупный чиновник в Карелии, который подписан и читает мой телеграм-канал. Я понимаю, что за мной следят, и каждый шаг там где-то записывается, и папочка, наверное, моя растет. Я думаю, что если бы я приехал в Россию, например, у меня есть российский паспорт, я могу приехать, но меня уже на границе точно возьмут, запакуют мелочи, отправят в СИЗО и за пару дней наклепают уголовку и упекут мгновенно. Я думаю, что это будет так.
А вот УВД-Инфо еще обращает внимание, что в 2023 году какие-то жалобы на вас в прокуратуру и Роскомнадзор писали организаторы автомотофестиваля «Гировос». Вот вы что-то знаете об этом? Что там была за история?
Конечно, знаю. Когда я еще жил в России, и первые лет 10, наверное, после эмиграции в Финляндии, я участвовал в организации автомотофестиваля «Гирос» в Карелии. Такое популярное семейное мероприятие, автоспортивное. Я был ведущим у них и занимался рекламой, маркетингом и ведением соцсетей. Проект этот такой, он крупный, поэтому делают много людей, это все единомышленники и все, в общем-то, друзья. Для меня они были тоже друзья, очень хорошие такие, отличные мои друзья, проверенные за много лет. Но в момент, когда началась война, вот даже за, может быть, неделю до вторжения, один из этих людей мне позвонил и сказал: «Наши танки уже эшелонами едут на границу, туда, в Белгородскую область, смотри там у себя в Чухне, в Финляндии, там. Мы сейчас хохлов разгромим и приедем к тебе». Это мне сказал, в общем, человек, которого я считал другом. А когда уже начали бомбить Киев, просто все поголовно начали мне угрожать, оскорблять, угрожать, в том числе моей 12-летней дочери писали что-то там в личку в соцсетях. Вот все эти люди, которые занимаются фестивалем «Гирос». Я разорвал с ними отношения, и в 22-м году фестиваль не состоялся. Организаторы написали, что мы не можем веселиться и проводить фестивали, когда наши парни воюют и гибнут где-то на СВО. А в 23-м году весной они вдруг анонсировали, что в этом году проведут фестиваль. Я им написал: «Ребят, ну что, разве ваши мальчики перестали гибнуть на СВО? Почему вы так лицемерно все это делаете?» А они сказали, типа: «Не лезь не в свое дело». Но я очень хорошо запомнил, как они угрожали мне и моей семье, и я понял, что это мой шанс. Поскольку я был администратором всех пабликов этого фестиваля, я до этого не делал, потому что считал неэтичным. Но в тот момент я подумал, что нет, ребята, так не может быть. Вы не можете меня оскорблять, вы не можете поддерживать войну и остаться безнаказанными. Поэтому я в всех пабликах стал писать новости из Украины. Бомбардировки жилых кварталов, мирных городов, наступление на фронте, там какую-то информацию, ну, из Бучи. Повесил украинский флаг, воспользовался своими возможностями администратора, и на них, видимо, кто-то настучал. Потому что их вызвали в прокуратуру. В прокуратуре их пропесочили. Я думаю, что эти люди там все посидели. Они испугались. Они хотели, чтобы Россия была... Была такая цитата: «Россия никогда нигде не кончается. Россия скоро будет везде». Но вот они в этот момент почувствовали, что такое быть в России. И Россия их как бы придавила. Поэтому им запретили в том году проводить фестиваль. Они его каким-то образом провели, но уже между собой, между своими, не с тем размахом. Получили предупреждение, побоялись. Посидели, я почувствовал полное моральное удовлетворение, потому что я считаю, что эти люди все фашисты, они поддерживают войну, они ненавидят украинцев, они ненавидят меня и таких, как я, кто против Путина, они считают нас вырусями. Ну и вот, что я мог сделать дистанционно из-за границы, я сделал, я чувствую сатисфакцию. Вот, в общем, такая история.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его веду я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы разговариваем с активистом Андреем Агаповым о его антивоенной позиции, помощи Украине и о давлении со стороны российских властей. А вот расскажите, пожалуйста, как вы вспоминаете 24 февраля 2022 года, как вы узнали о начале войны и как началась ваша волонтерская работа, что вы начали делать, как вы начали помогать Украине?
Ну, началось, наверное, как у всех. Мы проснулись, открыли новости и ошалели. Это был шок. На тот момент было очень страшно, рухнули все опоры. В течение нескольких дней у нас в городе активисты, какие-то люди собрались и организовали митинг. Вот я пришел на тот митинг, там было много друзей среди финнов и среди россиян. Была такая очень гнетущая, конечно, атмосфера, разговаривали, делились эмоциями. Не было ни у кого никаких планов, что делать, никто ничего не знал. Я этот день вспоминаю, потому что для меня он стал такой отправной точкой всей моей следующей деятельности. Первые дни мы с женой, я помню, покупали что-то, медикаменты, обезболивающие, какие-то подгузники, детскую одежду мы отправляли куда-то в Украину. Было ничего непонятно, никто ничего не знал. Мы знали только, что на границе с Польшей какие-то тысячи людей бегут из Украины, спасаются, у них там нет одежды, еды, ничего, медикаментов. И вот мы куда-то с какими-то людьми туда им все отправляли. Потом к нам, наверное, где-то в марте из Херсона приехала а мама с сыном беженка, они уже из оккупации выезжали через Крым. Друзья мои помогли им выбраться и доехать до Финляндии. Они от границы, мы их подхватили. И вот они жили у нас. Потом еще одна мама с сыном приехала, но уже с западной Украины. Жили у нас до тех пор, пока государство как-то не включилось. Вот эта бюрократическая машина набрала обороты, и беженцам начали давать жилье. С начала лета 22 года я поехал первый раз с волонтером и переводчиком в Польшу. У нас здесь местные активисты собрали донаты, арендовали 4 больших рейсовых автобуса, и мы поехали в Польшу забирать беженцев. В Варшаве еще где-то мы собирали людей, и потом везли их в Финляндию. И с некоторыми из тех людей, кого мы тогда забрали, до сих пор дружу, в очень хороших отношениях. И в таких рейсах я пару раз участвовал, а потом нужно было отогнать внедорожник. Мне предложили, я сразу согласился. Поехал еще с одной финкой. Вдвоем мы отвезли автомобиль во Львов и передали его военному. Это был Александр Мурашов. Мы познакомились в тот момент и с тех пор поддерживаем хорошие отношения. Он служит в 5-й штурмовой. Я тогда первый раз пересек границу с Украиной, понял, как это делается, и потом все время, вплоть вот до сегодняшнего дня, при любой возможности езжу, вожу машины туда, в Украину, вожу гуманитарку. Участвовал в нескольких рейсах, когда мы перевозили автобусы для Украины. На один автобус мы перегнали там во Львов, другой в Харьков. Я ездил, возил гуманитарную помощь в Изюм, потому что там очень бедственное положение у людей. Здесь у нас живет украинка, у которой родители остались в Изюме, и местные украинцы собрали полтонны одежды, каких-то вещей первой необходимости. Мы погрузили фургон, фургон был куплен для ЗСУ, я отвез это все в Изюм, отдал родителям нашей украинки, и эти вещи потом раздавали местным жителям. Там еще, помню, была такая история чудесная. Какая-то бабулька в Изюме, у нее частный дом, и она уже старенькая, она ничего не может. Попросила привезти ей кровать. Мы нашли кровать здесь, такую финскую разборную деревянную, я отвез туда. И отложилось в памяти, потому что за 3000 километров везти кровать, наверное, не очень правильно, это волонтерская помощь. Но вот как бы такая точечная была акция. Встретился с этой бабулечкой, она такая приятная, такая прям одуванчик, очень аккуратная, улыбчивая. Отдали ей кровать. Потом машину я отвез в Первомайск, Николаевскую область, отдал туда ЗСУ. Последняя моя поездка была в Винницкую область. Я отвез машину в Ивано-Франковск, отдал ЗСУ, а сам поехал в Винницкую область. Там есть село, но оно не одно, там, по-моему, 13 деревень, это такая громада. Вот я там встречался с руководством этой громады, ну, это как бы муниципалитет, наверное, можно назвать, с мэром. И мы договорились о взаимодействии, чтобы мы тут, финские волонтеры, помогали им. Потому что, как правило, помощь идет в большие города. Вот у меня есть друзья в Харькове. Мы туда отправляли фуры и автобусы гуманитарки. А они там потом, у них есть свой хаб, и они распределяют. Но очень важно помогать в том числе маленьким городам, до которых эта помощь не доходит. И я рад, что у нас получилось найти друг друга. Вот я туда съездил. Сейчас мы готовим отправку гуманитарки и школе местной. Эта деревня называется Лука-Мелешковская. В эту деревню в Луку отвезут автобус большой рейсовый для школьников. И по возможности мы им передадим полный автобус гуманитарного груза. Потом еще, это не мой проект, но я так косвенно участвую. В этой Луке-Мелешковской будут строить деревянную школу по финскому проекту. Когда будет перемирие, когда закончатся боевые действия, начнется сама стройка. Вообще, я готов с удовольствием участвовать в любых проектах, которые могут чем-то помочь Украине. Вот насколько хватает моих сил или с помощью единомышленников, мы обязательно делаем.
Вы описываете, это действительно большая работа, большой, очевидно, группы людей. Это какая-то самоорганизовавшаяся группа неравнодушных людей в Финляндии? Это иммигранты, это и местные финны, которым не все равно? Или вы в рамках какой-то уже сформировавшейся организации, там тот же Рубикус, насколько я помню, был, еще какие-то были волонтерские группы, просто чтобы понимать масштабы?
Есть организации прямо с уставом, как зарегистрированные, а есть огромное количество людей, которые просто... Я это называю такими горизонтальными связями. Мне кажется, они очень важны, когда у тебя есть знакомый где-то один в Варшаве, другой в Лондоне, третий в Медвике, четвертый в Киеве, и ты просто в течение нескольких часов со всеми связался и какие-то вопросы решил. Это возможно, для этого не нужна организация. Я состою только в ассоциации украинцев города Йоенсу и секретарь этой организации, но мы занимаемся в основном такой деятельностью здесь у нас на месте. В остальном я действую просто как единоличный активист. У меня есть знакомые в разных благотворительных фондах. Вот, например, я упомянул Александра Мурашова, которому я тогда отвез первый внедорожник. После того, как мы познакомились, он иногда писал, что им там в подразделении нужно что-нибудь. Я сорганизовывал сбор донатов, покупал им оргтехнику, там компьютеры, дроны. Последний раз послал посылочку с одеждой, с перекусами, потому что там на передовой на них сложности с питанием, и нужно что-то легкое. Всякие орешки, какие-то протеиновые батончики, сухарики, вот такое. У меня есть такая идея, и я надеюсь, что мы с помощью ассоциации украинцев города Йоенсу мы это осуществим. В Харькове у нас есть друзья, Rotary Club New Level, и мы хотим зимой, наверное, мы хотим взять оттуда группу детей и привезти к нам дней на 10 сюда, в Йоенсу, чтобы они здесь отдохнули. Что Харьков просто под постоянными обстрелами, там жизнь страшнейшая, и хочется детям дать какую-то возможность вдохнуть. Вот мы сейчас занимаемся этим. Но для этого не нужны какие-то организации. Для этого нужны просто люди, с которыми можно связаться, которые готовы работать и помогать, найти все контакты. И я даже думаю, что мы это сможем сделать практически бесплатно.
Еще при этом, насколько я понимаю, вы собираете и списки погибших россиян, собственно, из Карелии.
Из Карелии.
Да. Вот расскажите немножко об этом, как вы собираете эту информацию, по каким источникам, почему вы начали это делать?
Не помню, почему начал. Самыми первыми, если мне память не изменяет, подобные списки стали делать украинцы. У них посыл был показать россиянам, смотрите, ну вот сколько народу у вас тут из вашего города гибнет. Поэтому давайте-ка заканчивайте, хватит. Я подсмотрел эту идею, и мне было интересно начать собирать эту информацию по Карелии. То есть украинцы давали таким общим фронтом, там все в кучу, а я стал вычленять фамилии людей, которые приехали и погибли из Карелии, и собирать их в отдельный список. Сначала их было мало, потом я узнал, сколько жителей Карелии погибло в афганской войне, сколько в Первой Чеченской, во Второй Чеченской. Не могу сказать, насколько это достоверные цифры, но они, по крайней мере, официально признаны. И вот в тот момент, когда количество погибших в Украине превысило количество погибших за 10 лет в Афгане, во-первых, я понял, что эта информация никак не воздействует на россиян, это не останавливает армию, не вызывает протесты, всем как будто бы наплевать. А во-вторых, я понял, что теперь уже останавливаться нельзя, и теперь нужно этот список дальше вести, чтобы увидеть и разницу, во-первых, в потерях с предыдущими войнами, ну и для того, чтобы зафиксировать это как исторический документ. Потому что официальные власти, ну, по крайней мере, публично этим не занимаются. Может быть, где-то в военкоматах эта информация есть, но в публичном поле ее никто, конечно же, не собирает и не озвучивает. И я был единственный человек, кто занимался этим в Карелии. Вся информация поступает из открытых источников. Это объявления в пабликах ВКонтакте, муниципальные, там, допустим, город Петрозаводск, там город Сегежа, и они пишут, вот у нас будет прощание с таким-то погибшим на СВО. Я себе сразу список заношу. Поначалу подобные объявления делал глава республики Парфенчиков. Потом он перестал. То есть, когда вот этих имен стало уже как-то слишком много, эта информация ушла из СМИ. И эта информация стала появляться в основном только в пабликах и на личных страницах родственников. Искать стало сложнее, но к тому моменту у меня появился помощник, который более дотошный в плане работы с документами. Для него это доставляет, видимо, удовольствие. Я не люблю работать с бумагами, а ему нравится. И он сказал, я могу помогать. Я говорю, давай. И на данный момент в основном эту работу делает он. Иногда он просит меня, например, там, связаться с какими-то родными через контакт, чтобы уточнить, действительно ли какая-то информация по погибшему, она правдивая. Вот мы вдвоем ведем этот список. И этот список, он точнее и шире, чем тот, который публикует Медиазона. То есть их данные по Карелии, они меньше, чем у нас. Все наши фамилии верифицированы, но они верифицированы из публичных, из открытых источников. Но работа проделана очень большая, и иногда украинцы дают какую-то информацию, и бывает так, что они пишут, типа, вот человек там из Карелии. Потом начинаешь выяснять, а оказывается, он там родился в Карелии, но жил на Дальнем Востоке и призывался с Дальнего Востока. Поэтому таких мы вычеркиваем. Все имена были проанализированы, все верифицировано, и я уверен на 100%, что все данные верны.
Ну вот просто, чтобы понимать, о каких цифрах идет речь, какие-то последние ваши подсчеты.
Вчера, по-моему, было 935 человек. Да, эта цифра просто практически каждый день меняется. Сейчас, может быть, уже другая, но, по-моему, было 935.
Вы когда начали этот разговор, вы сказали, что в целом, как я понимаю, оцениваете включение ваш в список как такое признание ваших заслуг. При этом есть разные версии, зачем российские власти пытаются как-то дотянуться до людей, которые уже не находятся в России, но продолжают какую-то активную деятельность или просто даже продолжают как-то высказываться против войны. Вот с вашей точки зрения, действительно ли российские власти заинтересованы в том, чтобы надавить, как-то достать, да, людей, которые уехали, но продолжают что-то делать, что-то писать? Вот как вы бы ответили на этот вопрос? Действительно ли, и если да, то почему российские власти пытаются давить на уехавших?
Я думаю, что здесь, наверное, как минимум две причины. Первая причина – это, конечно, они хотят заткнуть нам рты. Им не нравится это. Ну и, в общем-то, понятно, да, идет война, мы для них враги. Я имею в виду тех людей, которые в интернете пишут. Мы для них враги, и мы мешаем им. Мы как бы ведем против них войну. Вот солдаты на фронте воюют, а мы в медиапространстве. Поэтому первая задача – это заткнуть нам рты, победить на медиафронте. Вторая причина, мне кажется, это вот вся эта прослойка людей, я думаю, что она очень большая, но я сужу, конечно, по своему окружению. Люди, которые поддерживают войну, а государство, естественно, поддерживает войну, они очень сильно ненавидят таких, как мы, просто на каком-то личностном уровне. Я же миллион раз слышал в свой адрес, что я вырусь. Все такие, как я, мы для них выруси, мы как бельмо на глазу, и они нас ненавидят. И эта ненависть ими движет, они хотят нам сделать плохо. В максимальном случае уничтожить. Как минимум, причинить какие-то неудобства. Поэтому они ищут инструменты влияния. И вот это конфискация имущества, закрытие счетов, они делают нам плохо. Они рассчитывают, что кто-то заткнется, кто-то пойдет на сделку и начнет работать на них. Это, наверное, самые очевидные причины. Я вот просто такой человек, которого сложно надавить, потому что у меня в России ничего нет. Но я думаю, что если бы я был какой-то очень крупный блогер, то ко мне бы, может быть, даже и люди могли какие-то прийти домой или там к моим детям. Но поскольку я такой вот местечковый, провинциальный, там на уровне Карелии, то я этого не боюсь, просто ну, не будут на меня тратить такие ресурсы. А так-то, конечно, это самая настоящая война, и риски здесь самые настоящие, в том числе риски для жизни.
Активист Андрей Агапов был на связи с подкастом «Человек имеет право». Сегодня его вела я, Наталья Джампаладова.